В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы неизвестный Юлий Ким, юбилей клуба 21 и сборник исторических статей памяти Лукичева. Во второй части программы трудности поэтического перевода, большая книга и «Венерин волос» и новая «Жизель» Большого театра. В конце прошлой недели исполнилось 70 лет поэту и драматургу, барду и либреттисту Юлию Киму. Песни на его стихи распевают Андрей Миронов, Остап Бендер и Валерий Золотухин Бумбараш, герои «Обыкновенного чуда» и многих других фильмов. Об одной менее известной странице творческой биографии юбиляра рассказывает Юрий Векслер, в прошлом директор театра песни «Третье направление», в котором по произведениям Юлия Кима было поставлено несколько спектаклей.
Где друзья минувших лет? Где гусары коренные, председатели бесед, собутыльники седые, на затылке кивера, доломаны до колена, сабля с ташкой у бедра. Доломаны до колена, сабля с ташкой у бедра.
Этот роман звучит в телевизионном спектакле Петра Фоменко «Выстрел» по Пушкину. Спектакль был снят в 1981 году, 25 лет назад. Тот, кто увидит спектакль сегодня, удивится, не обнаружив в титрах ни автора стихов Дениса Давыдова, ни композитора. Заодно не упомянут и Булата Куджава, песня которого «Господа юнкера» без слов также звучит за кадром. У этого казуса есть объяснение. Дело в том, что автором музыки к стихам Дениса Давыдова был Юлий Ким, который в те годы, если и имел право где-то фигурировать в титрах, то под псевдонимом Ю Михайлов. А на центральном телевидении тогда и это показалось слишком много. Воображаемый разговор 1969 года. Нет, вы только послушайте, товарищ генерал. Вот поставьте эту пленочку на магнитофон и послушайте, что поет этот сукин сын. «Шабаш стукачей» это называется.
Значит, где-то кто-то как-то ишь нахальство каково. Вроде бы пикнул, пукнул, какнул. И даже чихнул на кой-кого. А другой слышал, как он какнул, как он пухнул во всю мочь, но не стукнул и не капнул. А значит, он и сам не прочь.
Как говоришь, его фамилия Ким? Это он что, в честь коммунистического интернационала молодежи фамилию себе взял, что ли? Или это псевдоним? Да нет, фамилия это. Кореец он, по отцу.
А выводы совами, наше дело доложить, наше дело знаем сами, ваше тело сторожить.
Друг Юлия Кима, режиссер телеспектакля Петр Наумович Фоменко, очень хотел, чтобы два романса Кима на стихи Дениса Давыдова звучали в его постановке. А режиссер телевизионного спектакля Марина Ишимбаева, моя однокурсница по Щукинскому училищу, пригласила меня посоучаствовать в создании саундтрека. Дело в том, что Юрий Черсанович нотной грамоте не был обучен, и для начала я записал оба романса на ноты. Затем известный российский джазовый гитарист Алексей Кузнецов, для которого это занятие можно было назвать священным словом «халтура», просмотрев эти ноты, был готов нам аккомпанировать, нам, это мне и трем молодым актерам, которые образовали квартет. Музыкальный редактор Марина Крутоярская рассказала мне спустя годы, что одним из участников квартета был студент Щепкинского училища Олег Меньшиков. Не знаю, правда ли это, но двоих других я помню. Это были актеры театра Вахтангова Вихров и Казанчеев. Этот романс звучит в спектакле Петра Фоменко как фон, а иногда по куплетно монтируется с текстом Пушкина. Пушкин, как известно, обожал Дениса Давыдова.
Когда глянет день,
каждый по полю порхает, ментик с вихрями играет, кибер зверски на бегре. Конь кипит под седоком, сабля свищет, враг валится. Бою
мокрый нечаянный случай всех нас изумил.
Снова ковшик шевелится.
Обращение Кима к творчеству Дениса Давыдова меня как таковое не удивило. Одними из первых песен Кима, которые я услышал, были воспевшие гусарские доблести, как, впрочем, и доблести всех других родов войск российской армии, армии, победившей в Отечественной войне 1812 года, одним из героев которой был Денис Давыдов.
Это кто там? Лейб-гусары, лейб-гусары, тру-ля-ля. За кого вы, лейб-гусары? Мы за батюшку царя, за него мы все удары принимаем на себя. За царя свое здоровье, лейб-гусары, отдадут всегда с любовью.
А другой романс, сочиненный Кимом и исполненный нами, в спектакль не попал. Первые две строчки этого стихотворения Дениса Давыдова «Приглашение на пунш» произносит в спектакле Сильвио Леонид Филатов.
В наше время буйство было в моде, я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством, я перепил славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым. Бурцев, Юра Забияка. Собутыльник, дорогой.
Юра и Забияка сидел и сидит в самом Киме. Это выразилось в его песнях и стихах, которые любивший Кима Давид Самойлов называл политическими. Он, правда, предпочитал политическим, как он говорил, лирические стихи и песни Юлика. В появлении этих крамольных песен Ким в шутку обвинил свою гитару, одновременно объяснившись ей в любви.
Люблю свою бандуру за эткой настрой, ну так и тянет дуру похлеветать настрой, поочернить действительность, позлобствовать на власть, на собственную бдительность ей, видимо, накласть.
Когда опала в 1985 году кончилась, и Ким снова стал Кимом, то кто-то из друзей его замечательно скаламбурил. Как Ким ты был, так Ким ты и остался.
Накануне юбилея я позвонил Юлию Чусановичу и попросил его вспомнить свои другие композиторские опыты. И в результате услышал одно важное уточнение.
Первый опыт у меня был связан со стихами Даниэля. У него есть стихи «Цыганки». Сердце с домом, сердце с долгом разлучается. Когда Даниэля посадили, я написал свою мелодию. И время от времени ее исполняю. Второй случай, это я написал, как ни странно, свой вариант на знаменитые стихи «Жди меня, и я вернусь». Это было по просьбе Лени Эйдина для спектакля «Парень из нашего города» в саратовском ТЮЗе. И есть еще это просто по просьбе Давида Самойлова. Он написал стихи «Печечка залепетала». Это три небольшие строфы, на которые я тоже придумал незамысловатую музыку, и мы с моей дочерью время от времени на два голоса поем.
А вот эти две вещи, значит, на стихи Дениса Давыдова, вы их придумали по просьбе Петра Наумовича?
Петра Фоменко, и это делалось для его спектакля «Татьянин день», 68-й год.
Ага, а потом это он, значит, привнес...
А он уже потом, они перекочевали к нему и в «Пиковую даму», а романс, потом он перекочевал «Выстрел», точнее, сначала «Выстрел», потом в «Пиковую даму».
Где друзья минувших лет? Где гусары коренные? Председатели бесед? Собутыльники седые.
Спасибо Юрию Векслеру и Юлию Киму. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Историческая рубрика в нашей передаче начиналась 2 года назад с боярских книг Михаила Петровича Лукичева, историка, который сохранил архив древних актов в годы последней российской смуты. Без охраны, без отопления, в жестокую зиму 96-го директор вынужден был распустить сотрудников по домам, а его заместители ходили вместе с ним по хранилищам в зимних шапках и давали отчаянные интервью. Это я уже цитирую предисловие к новой книге. Памяти Лукичева. Древлехранилище, 2006 год. Подробнее о книге Илья Смирнов.
Язык не поворачивается назвать сборником фундаментальный том объемом 800 страниц. Дань благодарной памяти директору Российского государственного архива древних актов не только от тех, кто непосредственно с ним работал, но от всего ученого сообщества. Я насчитал в оглавлении 8 имен историков, которые сами становились героями программы «Поверх барьеров». А иллюстрации в книге – графика самого Лукичева, который для отдохновения рисовал виды старой Москвы, сегодня окончательно исчезающей у нас на глазах. Архивные исследования вообще-то предполагают кропотливую, на зависть любому нотариусу, работу с документом и крайнюю осторожность в обобщениях. Поэтому они смотрятся невыигрышно по сравнению с размашистой хлестаковщиной по телевизору, где у нас то Пиночета прославят, то маршала Жукова грязью поливают. А откуда, из какого источника вы взяли вашу сенсацию? Да бог весть, с потолка свалилось. Зато увлекательно, креативно. А здесь, ну, зачем нам в нашей современной суете реконструкция управленческого аппарата 17 века? В нем же черт ногу сломит. Казенная слобода в земляном городе в районе улицы Покровка состояла в ведении казенного приказа. А Кадашевская до 1626 года находилась в ведении того же учреждения, а затем перешла в приказ Царицыной мастеровой палаты. Но денежные платежи ее жителей, видимо, по-прежнему вносили в казенный приказ. Отношения между приказами не регулировались каким-то определенным законом. В основе системы лежал обычай, неясность структуры позволяла приказам сливаться и разъединяться в почти незаметных для современного наблюдателя формах. Стоп, ничего не напоминает? Вот сегодня вам нужно решить какой-нибудь элементарный вопрос. Например, квартиру перерегистрировать без определения долей на равные доли. Вы это делаете в одном приказе? Нет, в трех, не считая нотариата. Под аккомпанемент благостных речей про единое окно требует справку из БТИ о том, не поросла ли панельная стена по весне лишними балконами. И в основе этого издевательства тоже лежит, заметьте, не закон, а, я цитирую, определенные приемы сношений между учреждениями, которым приказные служащие традиционно следовали. Не потому, что глупые и некомпетентные, а потому, что если, не дай бог, простые вопросы станут просто решаться, ну, в общем, вы меня понимаете. Проблема не в том, что ничего не изменилось за 400 лет, многое изменилось. Но есть общие закономерности функционирования бюрократических структур. Чтобы их понять, нужно изучать конкретную историю, запечатленную не в декларациях, а в скучных источниках, судебных делах, описях, платежках. Хорошо, что продолжается работа над фундаментальным описанием русских приказов, начатая 7 лет назад под руководством Лукичева. Судя по плану, опубликованному в книге, это будет настоящая энциклопедия. Естественно, я не могу здесь отразить все тематическое разнообразие 34 статей сборника. Но вот хотя бы первое. О смертной казни в книгах Ветхого и Нового Завета. Андрея Алексеевича Булычева, которого мы уже представляли как мастера попугать читателей, здесь он в своем репертуаре. Представляет широкий ассортимент сюжетов для триллера, вроде заливания в рот расплавленного металла или перепиливания человека пополам деревянной пилой. Подчеркиваю, речь идет не о принципиальной допустимости и недопустимости смертной казни, а именно о садизме с сакральным истолкованием. Причем, как показывает автор, для средневековых правителей источниками вдохновения служили священные книги того самого вероучения, которое проповедует любовь к ближнему. В контексте современных дискуссий о преподавании религии в школе любопытная информация, что отвечать школьнику, который с Библией в руках задаст неудобный вопрос. Конечно, мне сразу напомнят, сегодня авторитеты любой уважающей себя конфессии не настаивают на буквальном следовании древним рекомендациям. Правильно. Только почему перестали настаивать? Под влиянием того самого гуманистического просвещения, которое все-таки является для религии внешним фактором. Вот еще одна статья с выходом на широкий философский простор. «Российский позитивизм» Андрея Львовича Юрганова открывает более приятную картину, творческую кухню наших историков Зимина, Гуревича, Лурье, как они спорили о методологии. Если попросту, то историка часто сравнивают со следователем, который должен восстановить картину преступления по вещественным доказательствам и показаниям, зачастую противоречивым. Также историк восстанавливает события прошлого. И то, что в работе ученого технология неотделима от этики, составляет особое нравственное достоинство науки. Статья Юрганова заканчивается странным для меня выводом. Я цитирую, «То, что в объяснительной парадигме позитивистского источниковедения легенды-выдумки в культуре русского средневековья в ее смысловой организации есть сущая правда или само реальное сознание». Конец цитаты. Здесь как-то и возражать неудобно. Профессор Юрганов лучше меня знает, что, например, Золотая Орда – это историческая реальность при всех возможных разногласиях между специалистами по поводу дат, границ, там, экономических отношений. А вот то, что в Азии живут люди с собачьими головами, Это как раз легенда и выдумка, вне зависимости от того, что на эту тему думали люди Средневековья. Видимо, со стороны автора здесь некоторая уступка современному поточному сознанию, которое норовит уравнять в правах научное знание с мифологией. Но не зря учил нас общий учитель, позитивист Владимир Борисович Кобрин, что добросовестные исследования больше авторских выводов. Показывая ювелирную работу отечественных историков XX века с источником, статья Юрганова рождает чувство законной гордости за науку, которая у нас была и которую мы, слава богу, еще не потеряли.
Илья Смирнов представил нам сборник исторических статей памяти Лукичева. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В декабре 2006 года исполняется 25 лет клубу 81, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Сегодня воспоминания о первом советском объединении подпольных литераторов, как правило, бывают окрашены в элегические, сентиментальные или героические тона, смотря по темпераменту вспоминающего. В самом деле, впервые непокорные литераторы, ютившиеся по котельным и печатавшиеся в самиздате или за границей, получили возможность открыто выступать на площадке, дарованной им в результате переговоров с КГБ в музее Достоевского, говорит писатель Сергей Коровин.
Хозяйка музея Достоевского, она тоже, в общем-то, довольно плохо представляла себе, что это за компания. Не такие там законопослушные граждане, а ребята, которые, значит, ведут себя как попало, приносят в кармане там и бутылку, курят в неположенных местах, а уж относительно содержания их вечеров и говорить не приходится. То есть, по идее, мы получили возможность совершенно свободно, безо всякого предварительного обсуждения, отбора материала, выступать перед своими читателями, значит, и очень этим радовались. Но стоило нам выйти куда-то за пределы, вот, допустим, я не помню, кто придумал это выступление в Доме архитекторов. Накануне этого, так сказать, Юрий Андреев, вот наш куратор, который был представлен нам от Союза писателей, значит, он обращается ко мне: «Да что ты читать собираешься?» Я говорю: «Вот у меня тут есть новая повесть, я вот ее буду читать». Он говорит: «Я знаю твою новую повесть, пожалуйста, ее не читай».
То есть вам приходилось уже считаться с рекомендациями, да?
Можно было, как говорится, ходить на скандал, но этого не надо было делать. Я, в общем, не настолько тщеславен, чтобы бороться за каждое свое выступление.
Сказанное Сергеем Коровиным, показалось мне, перекликается с тем, что писал поэт Юрий Колкер еще во время существования клуба 81.
Был зачитан проект устава клуба. Любопытный документ, проникнутый духом компромисса, полный унизительных двусмысленностей, недомолвок, в котором, однако, вполне открыто формулировалось требование отказаться от зарубежных публикаций. Пункт этот был для меня неприемлем, но несравненно больше меня задевало то, что активисты, как вскоре выяснилось в кулуарах, вовсе не считали его для себя обязательным. Обсуждалось и было отвергнуто предложение просить приравнять участие в клубе к общественно полезной деятельности. Некоторые опасались, что клуб может стать еще одной бюрократической препоной типа Союза писателей, способной и вовсе поставить вне закона авторов, желающих остаться в стороне.
Интересно, как по-разному воспринимались одни и те же пункты устава клуба, говорит литератор-историк Вячеслав Долинин.
Надо сказать, ведь КГБ требовал, чтобы писатели, поэты не публиковались за рубежом, обещая, что будут публикации здесь. И КГБ, естественно, как обычно, свои обещания не выполнял. И это давало моральное право печататься за рубежом. Но вот сам факт переговоров с КГБ оттолкнул целый ряд литераторов от клуба. Некоторые заняли такую бескомпромиссную позицию и считали, что переговоры с КГБ — это недостойно.
Все же публикации были, хотя бы одна, знаменитый сборник «Круг» Сергей Коровин.
Клуб 81 уродил вот эту самую мышь в виде сборника «Круг». Каждая секция представила целую гору поэзии, прозу. Но все это дело к себе пригреб Юрий Андреев, а он тогда уже был главным редактором библиотеки поэта. И он из этого вот сделал такую, значит, выжимку. И там осталось приблизительно то, что остается в давилке чеснока, когда оттуда, значит, выдавливают зубчик. Ну, и это уже, конечно, было замечательно. У нас, во всяком случае, когда Славу арестовывали... Помнишь, какая стопка была рукописи у тебя на подоконнике?
Вячеслав Долинин.
Я в клубе был с момента его основания, но в 82-м году был арестован и вернулся только после Горбачевской амнистии весной 87-го года. И поразителен был контраст между атмосферой 81-82 и атмосферой 87-го.
Из статьи Юрия Колкера «Ленинградский клуб 81», опубликованный в журнале «22. Тель-Авив».
Постепенно я уверился, что истинными мотивами инициаторов клуба были, с одной стороны, дурной коллективизм, желание заседать и председательствовать, с другой стороны, коллаборационизм, признание пусть лишь временно совпадающих, но все же общих с режимом целей. Мне же этот режим был всецело и окончательно чужд.
Сергей Коровин тоже не отрицает, что клуб 81 был чем-то вроде резервации для неудобных литераторов.
То есть это была попытка примирить соседей в коммунальной квартире, где в качестве участкового выступала ГБУХа. Надо сказать, что вообще писательская организация, она вела себя достаточно дифферентно.
Но ведь не были открыты ни журналы, не были, по-моему, включены члены клуба в очередь на сборники там молодых, которые существовало в издательствах.
Нет, нет, вот этого не было. Мы оставались по-прежнему вот теми людьми, которые живет в коморке привратника себе и довольны того, что их терпят. Но вот это было миленько. У нас было несколько выступлений. Одно совершенно триумфальное поэтическое выступление в Белом зале «Союз писателей».
Я помню, что можно было только уже стоять в дверях. И помню слухи, которые распространялись необыкновенно, что будет охрана вплоть до конной милиции. Вот так говорили.
Ну, конечно, на сцену выходил Гена Шварц. От нее надо было охранять, да. Кривулин.
А вот то же самое событие устами Юрия Колкера.
В конце 1983 года удалось, наконец, провести публичное выступление поэтов Содружества. Центральный зал Дома писателя был переполнен, публика толпилась на лестнице. Я не имел пригласительного билета и оказался внутри буквально чудом. Там мне дали программку, в которой значилось «Выступают члены литературного объединения «Клуб 81». Лишь человек, долгие годы наблюдавший местную литературную жизнь, мог оценить, сколько уничижительного смысла вложили организаторы в эту казенную формулу. Уже начав действовать, клуб долго не имел имени. Никакими усилиями не удалось заставить Андреева ввести в название слова «писатели», «поэты» или хотя бы «литераторы». Итогом препирательств явилось странное, ничего не значащее сочетание, отдающее площадью и балаганом. Одно забавное происшествие показывает, что Андреев защищал здесь не только партийную, но и народную точку зрения. Однажды в вестибюле музея Достоевского посетитель спросил, здесь ли выступают писатели. Гардеробщица решительно возразила ему, нет тут писателей. Посетитель предъявил приглашение. «А, эти-то самодельные, здесь проходите», — был ответ.
Известное дело, история зависит от рассказчика. История литературы не исключение. Но от этого она не перестает быть ни историей, ни литературой.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Саддам Хусейн в ожидании казни. Вступится ли Россия за своего многолетнего союзника? Тему обсуждаем с профессором МГИМО МИД Российской Федерации, членом Общественной палаты Андроником Миграняном и президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Войска Абхазии приведены в состояние повышенной боевой готовности после того, как так называемое правительство Абхазии в изгнании обратилось к руководству Грузии с просьбой защитить грузинское население Гальского района Абхазии. Сухуми считает это фактически объявлением войны. Европейский Союз призвал Россию и Белоруссию урегулировать разногласия по вопросу о поставках газа, которые могут нарушить транзит российского сырья в страны ЕС. Белоруссия пока не соглашается с ценой, предложенной «Газпромом». Российский концерн заявил, что если договор не будет подписан 1 января, поставки газа прекратятся. Пассажирский самолет Аэрофлота, следовавший из Москвы в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. Пассажир, летевший с семьей, требовал изменить маршрут и лететь в Каир. Он начал драку и был обезврежен членами экипажа и другими пассажирами. Чешская полиция допрашивает пассажиров авиалайнера. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились со своими подзащитными в СИЗО города Читы. По мнению адвоката Юрия Шмидта, новые обвинения бывшему главе ЮКОС и руководителю Минотепа вряд ли будут предъявлены в ближайшие дни. В Багдаде в четверг жертвами трех взрывов стали по меньшей мере 23 человека. Американское командование сообщило о гибели в Ираке еще пятерых военнослужащих США. Президент США Джордж Буш проводит сегодня консультации об изменении стратегии в Ираке. Ватикан призывает иракские власти смягчить приговор Саддаму Хусейну. Суд отвел месяц для исполнения смертного приговора, вынесенного свергнутому иракскому диктатору за преступление против человечности. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг критике решение Пакистана возвести заграждение на границе между двумя странами и заминировать часть приграничной полосы. Более 3 миллионов паломников-мусульман съехались в Мекку в Саудовской Аравии на ежегодный хадж. Власти приняли повышенные меры безопасности, прежде всего, чтобы избежать давки, которая в прежние годы не раз становилась причиной гибели сотни людей. В Новосибирской области суд приговорил 3 молодых людей, обвиненных в нападении на иностранцев, в заключении на сроки от 5 до 8 лет.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы «Трудности поэтического перевода», «Большая книга и Венерин волос» и «Новая Жизель Большого театра». Мы продолжаем подводить основные итоги литературного года. И остался у нас последний из награжденных премией «Большая книга» роман. Это «Венерин волос» Михаила Шишкина. Передаю слово Марии Ремезовой.
Михаил Шишкин, третий из лавроносцев «Большой книги», фигура загадочная. Точнее, в самом Шишкине никакой загадки нет. Обычный писатель из тех, что нацелены на изготовление востребованного продукта. Загадка в другом. Почему роман «Венерин волос» получает уже вторую премию? Еще до «Большой книги» он был увенчан нацбестом. Хотя, хоть на куски режьте, не поверю, что подобная литература, пиар ее хоть круглые сутки, может реально увлечь столь значительную аудиторию, чтобы оправдать звание бестселлера. А если вспомнить, что выполненный в той же поэтике и в рамках того же метода роман «Взятие Измаила» несколько лет тому отхватил еще и Букера, ничего не остается, как крепко задуматься над формулой успеха, которой овладел Михаил Шишкин. Очевидно, что успех не случайен. Очевидно, что у такого успеха должны быть какие-то причины. И причины, разумеется, есть. И мы сейчас два счета с ними разберемся. Шишкин – хрестоматийный постмодернист. Причем, в отличие от большинства отечественных постмодернистов, обладает двумя важными достоинствами. Во-первых, он великолепный стилист. Языковая стихия для него дом родной. Поэтому любому, кто обладает тонким слухом на слово, чтение Шишкина не только не доставляет мучительного неудобства, но даже порой приносит известное удовольствие. И во-вторых, Шишкин, несомненно, образован, что среди наших писателей всех направлений уж вовсе редкость. Так что и с этой стороны можно собрать изрядное число очков. Теперь о главном. Как и положено постмодернисту, Шишкин – писатель, не человек. Про человека мы ничего не знаем, да и знать не хотим. Так вот, писатель Шишкин – существо холодное, рассудочное и этически индифферентное. Он составляет свои тексты по принципу пазла, компонуя, если не откровенные цитаты, весьма пространные, то как минимум парафразы или очень искусные, со стилистической точки зрения, имитации, говоря на языке постмодернистов – симулякры. Чем больше Шишкин пишет романов, тем однотипнее они у него выходят. Дело ясное. Писатель, так сказать, в совершенстве владел методикой. Чего ж еще ждать? Принцип довольно прост. Каждый такой роман – это смешение разнородных отрывков, имитирующих разные эмоциональные состояния. А персонажи могут быть какие угодно и в каких угодно исторических декорациях. В данном случае, в «Венерином волосе», то есть, исторический контекст шире некуда. И древние греки, и персы, и современные европейцы, и россияне, современные не очень. Одни отвечают на вопросы иммиграционной службы, убеждая последнюю своими жалостными историями дать им убежище в прекрасной Швейцарии. Другие выступают персонажами чьих-то писем и дневников, или, как певица Изабелла, и есть авторы этих дневников. Персы и греки, орочи и тунгусы – всего лишь маски, символы для обозначения неких парадигм российской действительности, которые собирающий пазлы конструктор обозревает с холодной иронической отстраненностью. Что можно собрать из симулякров? Вопрос риторический. Естественно, все тот же симулякр, только большего, так сказать, размера. Потому удивительно, например, прочесть вынесенный на обложку отзыв критика Агеева. Дескать, мало писателей в нынешней России, которые восприняли происходящее здесь в рамках трагедии, а не пошлого трагефарса. Шишкин же, по его мнению, из числа этих малых. Откуда же берется трагический эффект? Уж не из языковой ли игры? Или наши критики совсем заблутали в теории, что не знают, что трагедия понарошку – это нонсенс? Или уж так мил Шишкин, что не знают уже, как и чем его оправдать? А чем же он все-таки так пленил литературное сообщество, от прихоти которого и зависит раздача призов? Ну уж это-то как раз проще пареной репы. Для любого профессионального аналитика литературы это вроде приятной шахматной задачи. Вся конструкция видна, все так славно укладывается в схему, такой текст легко и приятно разбирать, раскладывать по полочкам, накалывать на булавки. С неживым работать гораздо легче, чем с живым. Ничто не трепыхается, не мешает. Главное, нисколько не задевает тебя лично. Сопереживание не предполагается. Чистая, отвлеченная эстетика. И главное, очень стильно. Приличная книга для приличных людей. Комильфо. Я читаю Шишкина, значит, у меня все в порядке со вкусом. Вот поэтому такой букет премий. А вы думали? Нет, не надо никаких чувств, мыслей, переживаний, убеждений. Зачем? Это неприлично. Теперь востребовано другое. Во всяком случае, в эстетских кругах. Называется по-разному, а мы определим так. Искусственный интеллект. Что поделаешь? Некоторые любят похолоднее.
Мария Ремезова рецензировала книгу Михаила Шишкина «Венерин волос». В эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. За главной партией в балете «Жизель» на сцену Большого театра выйдет новая исполнительница, совсем молодая и очень одаренная Нелли Кабахидзе. «Жизель», как вы помните, это история любви простой девушки и знатного господина. Избранник предает Жизель, она сходит с ума и умирает. Первый акт яркий, бытовой, жанровый. Действие второго переносит нас в царство Велис, покойных девственниц, обитающих в волшебных лесах. Тут все белое, призрачное и почти бестелесное. Но разговор мы начнем с другого. Вот мы с вами всех женщин, занятых в классических балетах, зовем балеринами. А в театре балеринами зовут премьерш, примадон, и обычно им достаются главные роли. Нелли Кабахидзе пока только корифейка, и все же получила право танцевать Жизель.
До вот прихода Ратманского на сцене танцевали только вот уже такие статусные балерины, и очень мало вводов было. Не только на балеринские партии, но и на вторые, и на третьи роли. Нам повезло.
Так как это происходит? Алексей Ратманский вызывает вас и говорит: «Нелли, знаете ли вы, что вы будете танцевать Жизель, и вы должны к этому подготовиться?» Или же ваш педагог, например, Марина Кондратьева, приходит к Ратманскому и говорит: «Мне кажется, Алексей, что моя Нелли уже готова для того, чтобы танцевать партию».
По-разному. Бывают такие вещи, что ставят на афишу и говорят: «Вы уже стоите на афише, подготовьте». Это знак большого доверия, это очень хорошо, когда так делается. Бывает так чаще всего, что обоюдно педагог и артист приходят к мнению, что, пожалуй, надо подготовить данную партию и показать руководству.
Нелечка, а вот если бы вы сами выбирали себе любую партию, вообще в любом балете, то вы сами какую бы взяли?
Много партий, причем и ведущий, и не совсем ведущий. Тут же не самое главное именно вот быть над всеми, а вот именно к чему душа лежит. Больше всего мне нравится Бедерка, симфония до мажор, прекрасная вещь, потому что Баланчина я как бы очень-очень-очень люблю.
Если бы я попросила вас рассказать историю Жизели от ее имени, как вы сами смотрите на историю своей героини, если это вообще важно для вас?
Очень важно. Танцую, иметь историю. Тогда в глазах нет пустоты. Тогда движение не просто механической куклы. Можно сказать, не история такая вот, что вот я себе написала, а вот именно отталкиваясь от каких-то жизненных вот моментов. Ну, есть какие-то вот настроения, связанные вот с жизненным опытом.
Жизель первого действия, она бывает очень разная. И очень часто так получается, что вроде бы ты понимаешь, что она простая девушка из социальных низов, как бы мы это сейчас назвали, но на сцене, тем не менее, сразу же героиня, даже аристократического поведения женщина. Ну, ваша, какой будет вот в начале?
Я бы хотела, чтобы она более такая земная была. Просто девочка бытовая такая.
А в финале она прощает своего неверного очень избранника?
Она его уже прощает, я считаю, когда вот у них первая встреча в этом лесу, первая встреча, она к нему тянется, и она все уже простила. Если человека любишь, невозможно его не простить.
А кто будет партнером с вами?
Саша Волчков. Он очень много раз танцевал. Я вообще поражаюсь. Настолько он отзывчивый, такой добрый. Приходит на репетиции все. То есть нету ощущения, что он мэтр, что он танцевал это 100 раз. И так прислушивается. Я говорю: а можно здесь так? Да, да, конечно, давай. Вот я буду тоже как бы на этот шест реагировать. Я не знаю, мне кажется, вообще таких людей мало.
Нелечка, от кого вообще зависит вот решение образа в большей степени? От вас самой или все-таки от педагога, который вами занят?
Поскольку я пока невеликая, мне нужно, чтобы педагог дал вот какой-то каркас, а потом в нем уже, чтобы я что-то чувствовала. Потому что полностью на свое усмотрение, мне кажется, это будет самодеятельность.
Скажите, пожалуйста, вот вы же видели, наверное, в своей жизни очень много спектаклей Жизель и на видео, и там по телевизору, и в реальности. Есть ли какая-то балерина или какой-то спектакль, который вот вами лично любим более, чем другие?
Очень мне нравится Александр Ферри в первом акте. это драматически настолько насыщенно, это как драматическая актриса. Конечно, Карло Фрачи. И вот какую-то очень любительскую пленку я нашла Сильвы Гелем, которая абсолютно вне рамок романтического балета. Она немножко как мальчик, но настолько это искренне.
А почему это ломает рамки привычной романтического балета?
Ну, потому что это очень современно. И по жестам, и по эмоциям. Тогда более все было завуалировано под какими-то все-таки классическими позами. Вообще главное правдивость, искренность переживаний. С одной стороны, это очень важно все-таки сохранить стиль спектакля. Все-таки это хореограф определенный, да, программки написан. И мне кажется, самая сложная задача именно вот в этих вот рамках выразить вот настоящее. Вообще, чем жестче рамки, тем кристальнее и чище получается, да, вот преодоление этих рамок. Но с другой стороны, конечно, должно быть что-то такое, что понятно будет современному зрителю, мне кажется, да.
Нель, а вот вам удобнее танцевать в обычной пачке или в сельфидной пачке? Вот просто физически. То
есть, пачка или шопенка? Шопенка, конечно, многое скрывает, естественно. В шопенке главное руки и стопы. В пачке колени дотягивать и так далее. То есть, конечно, пачка накладывает больше ответственности.
Мне просто интересно, вы когда впервые вышли на сцену театра? Это было в какой-нибудь массовке детской, в спектакле? Или это было, когда какой-нибудь юбилей был хореографического училища?
Я помню, что это было в первом или втором классе училища. Нас поставили в Дон Кихот, но это было не как нынешний, а там в первом акте были еще дети. И это вот ощущение я никогда не забуду. Я как-то так вот вышла, и настолько вот было приятно. Вот именно сначала танец был, а потом вот реакции и все вот это. Я прям жила как будто на сцене. Как-то все получилось. Может быть, не было каких-то вот рамок, да, что вот надо так сделать. И это не давило, и какая-то такая свободна была. Именно помню это первый раз.
Даже вот этого ужаса не было?
Абсолютно. Я не знаю, почему потом он появился.
А вот переход из хореографического училища в театр.
Папа мой очень мудро сказал. Он очень редко мне говорит всякие советы. Он у меня сначала актер, потом режиссер драматический. Он сказал такую вещь, что вот все, эйфория закончилась, этот выпуск, там все. Ты пришла в театр, и ты должна, как бы, не принижая, конечно, собственных побед маленьких, но ты должна осознать, что ты ноль. Он так и сказал. Все, началось сначала. И дальше этих заново начинающихся этапов будет очень много. Все-таки структура театра и училища все-таки похожи. Там та же конкуренция, там также надо побеждать. В спектакле нуждаются взрослые в детском участии. И мы часто очень выступали как бы во взрослых спектаклях. Но в театре еще такая не очень приятная вещь, которую тоже надо знать, потому что человек живет все-таки в этой системе. Отношения. Это не очень хорошая чистая вещь, но она есть, она не может не быть. Но все равно не всегда только талантом можно, к сожалению. Хотя, с другой стороны, если ты хочешь, то вот и просить надо. Вот иногда говорят, нет, я не пойду, и у меня гордость. А почему бы не пойти и не сказать, знаете, вот я очень это хочу танцевать. Ну, что мне сделать для этого? И репетировать, и показывать. Не другими путями, конечно.
Вот, Жизель, для вас легче второе действие или первое?
Мне сложнее первое, потому что в училище все-таки Шопеняна танцевала, и второй акт мне ближе. А первое действие, эмоции должны быть вкупе с техническим, это очень изматывает. Только вот половину этого танца с корзиночками, и все, меня нету, потому что там надо играть, все, быть на сцене живой.
Нель, вот я очень часто слышу и от балетных артистов, и от оперных вокалистов. Но он говорит, я экономил силы, я рассчитывал силы, потому что у меня самое тяжелое, там ария или дуэт, или ансамбль, приходится на вторую половину спектакля. Если я буду весь выкладываться в первый, то я не вытяну, соответственно, вторую.
Лично я, когда начинаю думать вот в середине, что ну вот еще чуть-чуть, ну здесь чуть-чуть я сэкономлю, тогда все хорошо будет. Сразу у меня просто ноги отнимаются, спектакль не такой удачный получается.
Нелечка, у меня самый последний вопрос, он не имеет вообще отношения к какому балету. Я на самом деле, как не смешно, довольно много о вас думала где-то месяц тому назад, когда происходила вся эта история. с осложнением российско-грузинских политических отношений. Вообще в Большом театре очень много, надо сказать, людей, которые по происхождению частично, ну или, во всяком случае, по фамилии грузины, там, и Зурабси, Таткилава, и Маквала Касрашвили, и Коля Цискаридзе, и вы, и Бадри Майсурадзе, и так далее. Вот вы когда-нибудь в этот момент чувствовали, что было какое-то ощущение, что неприятно?
Вот в Грузии, когда я была совсем маленькой, я помню это ущемление, потому что сначала у меня была осетинская фамилия. И вот дети как-то, да, твоя фамилия там Пилиева. И вот меня перевели на Кабахидзе, и все. Вот с этих пор я никогда, когда в Москву приехала, не было такого ощущения, что я в России, никто мне не дал понять этого, к счастью.
Я искренне желаю Нелли Кабахидзе победы. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Берлинской литературной организации «Литературверкштадт Берлин» был представлен поэтический вечер немецких и русских поэтов, переводивших стихи друг друга без взаимного знания языков. Рассказывает об этом Елена Фанайлова.
Берлин – это очень близкий, как оказалось мне, город. Это не холодный, не чопорный город с секундомером в руках, а это город, в котором полно времени, и он этим временем щедро делится. Это красивые немецкие женщины, совсем не похожие на синхронных пловчих. Я хотел покорить Берлин во всех измерениях.
Поэт Санжар Янышев, лауреат молодежной премии «Триумф», небо над Берлином рассматривал примерно с той же точки, что и ангел из фильма Вима Вендерса, со смотровой площадки триумфальной колонны. Этот вид доступен всем туристам. Игру уличных музыкантов Санжар слушал в арке литературного дома Берлина «Литературверкштадт», куда Янышев приехал по программе переводов современной поэзии, придуманной 3 года назад этой литературной организацией и Гёте-институтом в Москве. Русские и немецкие поэты переводили друг друга, не зная языка. Не только через подстрочник, но и через переводчика. Неделю общались в Нижнем Новгороде. Тогда работа закончилась чтением для нижегородских слушателей и публикацией на немецком сайте LyricLine, где можно и прочесть, и послушать не только современных поэтов, но, к примеру, стихи Бертольда Брехта в авторском исполнении. Теперь русские поэты приглашены в Берлин для записи на сайте и выступления перед берлинской публикой. Санжар Янышев переводил молодого немецкого поэта Нико Блойтке.
Leichter Sommer für Bernard Noël.
Легкое лето. И вот, словно слой облаков, новый слой накипел, чуть пониже, почти наравне с кромкой берега, шли фованы снизу мелкой шкуркой, а сверху кожа ремня, в которой беспечные чайки пробивают небольшие отверстия. Сравни. Вот уже и поверхность воды зашершавилась, ветер запутался в проволоке сетей прямо над тем, что не так давно было зеркалом, да и птицы исчезли. Только небо никак не рассеет невидимый след, только воздух шуршание их крыл в себе держит и держит. Поэта должен переводить поэт, это аксиома. И в этом смысле данный проект просто идеален. То есть, если в истории кто-либо из переводчиков переводил кого-либо наиболее удачным образом, то в самой глубине души он наверняка являлся поэтом, даже если себя таковым не считал.
Продолжают читать Санжар Янышев и Нико Блойтке.
Пунктирта химмель. Die Streifen der Telegraphendrähte über dem Skelett aus Sandstein.
Небо пунктиром, провода телеграфа над скелетом сыпучей скульптуры, набухшие облака за холмами, косое освещение, фиксирую зрачок. Холод керамической кружки, волоски на пальцах топорщатся при виде столовых ножей, перспектива сложенных стопкой воспоминаний. Ступени вытягиваются в линию, лестничный пролет вырублен в отвесной стене, как тень. Бельевая веревка похерила крышу над верандой. Машина поливает трещины тротуара. Ржавый плющ, эмблема рафинады на чешуе военных кораблей. Щелк, щелк. Слой за слоем запасаюсь фотопластинами впрок, но краешек моря, как жидкость из легких долой. Это известь на пальцах, песок — это небо высоким пунктиром.
Санжар Янышев читал свои переводы стихов Ника Плойтке. Вера Павлова, также впервые выступившая в амплуа переводчика, представляла стихи известного немецкого поэта Герхарда Фальклера и читала вместе с ним в зале «Литературверкштадт» в Берлине.
«Sieben Geliebte». Meine erste Geliebte heißt nicht Laura und nicht Liliana.
Семь любовей.
Мою первую любовь зовут ни Лаура, ни Лилиана. Она не спит и не танцует, и этим похожа на Бога. Моя вторая любовь распахивает окна апрелю, впуская птичьи ликования. Должно быть, она прекрасна. Моя третья любовь с роскошного плеча дарит такой покой и наслаждение, что хочется познакомиться с нею. Моя четвертая любовь прихрамывает. Когда я обернулся, покидая наказанный город, я видел ее ноги. Моя пятая любовь посреди поцелуя упала в бокал с шампанским. Пропала ла-ла навеки. Моя седьмая любовь — это моя шестая. Они двойняшки и все время заставляют друг дружку плакать. Мы каждый день собирались тройками, два поэта, один переводчик, и вгрызались в тексты друг друга самым жестоким образом. Мы спрашивали друг у друга, а что ты этим хотел сказать? Дошло даже до того, я не скрою эту ужасную правду, что мой драгоценный Герхард Фалкнер вычеркнул две строчки из своих оригиналов, потому что он не смог ответить мне на вопрос, что ты хотел этим сказать. Но я из своих стихов не выбросила ни слова. И это для меня было очень важным подтверждением того, что, наверное, я, в общем, все правильно написала, раз не захотелось ничего исправить даже под этим испытующим вопросом, что ты этим хотела сказать. Презираешь женщину за то, что она одета слишком ярко. Убиваешь женщину за то, что не можешь сделать ей подарка. Проклинаешь женщину за то, что не ты во гроб ее положишь. Забываешь женщину за то, что никак забыть ее не можешь. У нашего совместного русско-немецкого вечера замечательное название. Не знаю, кто его придумал, может быть, это цитата, но это очень точно. Вечер назывался «Контрабанда стихотворений». И я подумала, что это в самом деле так. Перевод — это контрабанда, переводчик-контрабандист. Во всяком случае, я себя в этой роли чувствовала именно так. Вроде бы это не так незаконно, но не в меньшей степени рискованно и не в меньшей степени трудно. Если что-то удается протащить через границу, ликование, конечно, огромное, но все равно остаются некоторые угрызения совести и страх, что в следующий раз тебя непременно поймают.
Вера Павлова и Герхард Фалькнер продолжают представлять свои стихи.
Die roten Schuhe. Fremd bin ich aufgewacht und früh.
Алые туфли. Я проснулся чужим и рано. Вилка была еще в розетке. Женщина была меньше, чем лошадь. Она дала мне яблоко по-английски. «Apple, she said», она сказала. «Хочешь откусить или не хочешь? Но эти red shoes, эти алые туфли, там на кислой его половинке цепочка кровавых следов на шкурке. Ах, я должен умереть, это ясно, а я еще даже не завтракал».
Вера Павлова читала свои переводы стихов Герхарда Фалькнера. О трудностях и даже опасностях перевода говорит Стивен Сеймур, переводчик, муж Веры Павловой.
Физический контакт с автором не обязателен, тем более, что зачастую переводишь людей, которых вообще нет в живых, например. Но очень важно найти язык, какой-то характер этого автора. И это можно сделать, только прочитав как можно больше из этого автора. Тогда уже начинаешь сам себе творить некое представление о том, что это за индивид, в поэтическом смысле, и уже от этого начинаешь отталкиваться. Естественно, что это только твое представление о нем. Оно не может быть объективным. Был такой неприятный случай, когда однажды мне пришлось тоже давать интервью, и я в шутку сказал журналисту, с которым я беседовал, о том, что есть такое изречение, я его нашел где-то в чьих-то высказываниях, перевод, он как красивая женщина. Если он слишком красивый, то существует вероятность того, что он будет неверным. Журналист решил эту шутку поместить в свой репортаж. И я получил звонок. Мне сказали, не следует так шутить. Мы получили письмо от председательницы Национальной организации женщин, которая обратилась к госсекретарю США с очень возмущенным таким письмом, требующим увольнения меня за мои высказывания. Антифеминистские, антиженские. Я ничего подобного не имел в виду, но, к счастью для меня, письмо не дошло до госсекретаря. Что касается автора, с которым я вот уже не первый год сотрудничаю, как переводчик, и не только, то вроде мои переводы Вере Павловой нравятся. Хотя она иногда находит в них оплошности, и это правильно.
Елена Фанайлова познакомила нас с занятной инициативой немецких и русских поэтов, которые переводили стихи друг друга, не зная чужого языка. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Мы поздравляем вас всех с наступающим Новым годом. Будьте здоровы, дорогие! А с текстом программы вы сможете в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Польша покупает в России примерно 2/3 всего потребляемого газа.
Белорусская сторона продолжает занимать деструктивную позицию.
Михаил Ходорковский заявил отвод всей следственной группе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Форд был великим человеком.
Все знаете, что наш народ перед выходными днями все-таки любит отдохнуть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.